Выпуск «Последних известий» его подготовил и представил Александр Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Дебаты в ООН по грузино-абхазскому конфликту и северокорейской ядерной программе. В Кирове прошел митинг памяти Анны Политковской. Так ли страшна пятница 13-я? Эти и другие темы в очередном третьем часе нашей программы. Итак, в Совете Безопасности ООН продолжаются консультации по проекту резолюции о санкциях против КНДР после того, как Пхеньян произвел испытание ядерного оружия в понедельник. США и Россия, очевидно, сумели достичь компромисса. В обмен на поддержку Москвы американского варианта северокорейской резолюции, Вашингтон обещает поддержать в Совете Безопасности российский вариант резолюции по Грузии. Тему продолжает Александр Гостев.
Соединенные Штаты в новом, более мягком варианте резолюции по Северной Корее предлагают запретить странам-членам ООН прямо или через посредников поставлять, продавать или транспортировать через их территорию воздушным или морским путем в КНДР тяжелое наступательное вооружение, то есть истребители, боевые вертолеты и танки, а также любые военные материалы, которые могут быть использованы для создания ядерного, ракетного или любого другого оружия массового уничтожения. Страны-члены ООН должны немедленно заморозить банковские счета, принадлежащие лицам, помогающим Северной Корее в ее ядерных или ракетных программах. Этот запрет не распространяется на финансирование гуманитарной помощи Северной Корее. В проекте резолюции содержится требование, чтобы Северная Корея раз и навсегда отказалась от всех дальнейших испытаний ядерного и ракетного оружия. Резолюция должна призвать КНДР немедленно вернуться к шестисторонним переговорам, цель которых – создание на Корейском полуострове безъядерной зоны. Посол США в ООН Джон Болтон заявил:
«Совет Безопасности должен отреагировать на ядерные испытания в Северной Корее на той же неделе, когда они были проведены. Да, члены Совета по-прежнему придерживаются разных взглядов на некоторые пункты резолюции. Мы продолжаем работу, но не собираемся размениваться на мелочи, чтобы забыть главную цель – дать быстрый и жесткий ответ».
Участники консультаций достигли принципиальной договоренности об упоминании в резолюции статьи номер 41 7 главы Устава ООН, предусматривающей только экономические санкции. Ранее Вашингтон настаивал на действиях на основе 7 главы Устава в целом, что оставляло США шансы разрешить ситуацию, в том числе и военным путем. Несколько часов назад лидеры Китая и Южной Кореи сообщили, что согласны поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных сегодня в Сеуле и Пекине. Китай, давний политический и военный союзник КНДР, считает, что хотя Пхеньян и заслуживает наказания, реакция ООН не должна стать препятствием для его возвращения за стол многосторонних переговоров. Вот что сказал ранее посол Китая в ООН Ван Чжэньгуа.
Действия Совета Безопасности должны быть твердыми, но адекватными. Это значит, что они должны отражать точку зрения международного сообщества, а главное – способствовать мирному разрешению кризиса.
Позиция Москвы в отношении Пхеньяна до сих пор не ясна. По словам дипломатов, США и Россия, очевидно, сумели достичь следующего компромисса. В обмен на поддержку Москвой американского варианта северокорейской резолюции, Вашингтон пообещал поддержать в Совбезе российский вариант резолюции по Грузии, также представленный в четверг. Эта резолюция обязывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья Абхазии. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил:
состоялся важный телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США, в результате которого те озабоченности, а на мой взгляд просто недоразумения, вероятно навеянные контактами грузинской стороны с нашими американскими партнерами, были развеяны, и нам сообщили, что Соединенные Штаты готовы поддержать наш проект резолюции, что вызвало просто слышимый вздох облегчения.
Сказал посол России в ООН Виталий Чуркин. Российская резолюция по Грузии предусматривает также продление на полгода в зоне грузино-абхазского конфликта мандата миссии наблюдателей ООН, который истекает 15 октября. В документе содержится призыв к Грузии воздерживаться от любых провокационных заявлений и действий, нарушающих Московское соглашение 1994 года о нормализации обстановки в зоне конфликта. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Грузии, разумеется, внимательно следят за дебатами в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, в первую очередь по поводу грузино-абхазского конфликта по резолюции, которую внесла, проекту резолюции, которую внесла Россия. Тему продолжит наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии с большим вниманием и даже волнением следят за дискуссией в Организации Объединенных Наций по поводу резолюции о ситуации в Абхазии. Эта дискуссия для грузинских властей и общественности приобрела тем большее значение, что проходит на фоне резкого обострения российско-грузинских отношений. Именно поэтому, как выразился один из грузинских политологов, вопрос ставится так. Сдаст в нынешних условиях Запад и в первую очередь США Грузию России или не сдаст? С огромным воодушевлением и властями, и политологами было встречено сообщение о том, что представитель Соединенных Штатов Америки не одобрил первоначальный проект резолюции. Однако затем все грузинские СМИ передали заявление представителя России при ООН Виталия Чуркина о том, что России и США все-таки удалось достичь компромисса по данному вопросу. Однако депутат парламента Грузии Элене Тевдорадзе считает, что на самом деле российская дипломатия выдает желаемое за действительное. «Мы уже привыкли к неправде. Слышим это регулярно. На самом деле американская сторона потому и согласилась на последний вариант резолюции, что этот документ учитывает большинство замечаний грузинской стороны. Причем наши замечания учла не Россия, а западные друзья, в первую очередь США». В Тбилиси пока очень мало информации о содержании проекта резолюции. Однако уже можно сказать, и с этим согласны большинство наблюдателей, что резолюция смягчена, если сравнить ее с первоначальным вариантом, предложенным Россией. В Министерстве иностранных дел Грузии корреспонденту «Радио Свобода» заявили, что на самом деле принципиальным является не вопрос о продлении мандата военных наблюдателей ООН, с чем Грузия согласна, и даже не совместное патрулирование Кудорского ущелья, возобновленное еще в четверг силами голубых касок, а вывод из Кудорского ущелья всех грузинских вооруженных формирований и, что самое главное и принципиальное для Тбилиси, отказ от размещения в Верхней Абхазии правительства Абхазской автономной республики в изгнании. В Министерстве иностранных дел Грузии подчеркивают, что вооруженные силы уже выведены из Кудорского ущелья, а пребывание в ущелье правительства Абхазии в изгнании, представляющее интересы грузинских беженцев из Абхазии, нисколько не противоречит Московскому соглашению о прекращении огня и разведении противоборствующих сторон от 1994 года, ссылка на которое содержится в проекте резолюции Совета безопасности ООН. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На этом мы заканчиваем обсуждение главной темы третьего информационного часа программы «Время свободы». Московское время 18 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год. Награды удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества российско-чеченской дружбы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения на боевиков на Нальчик. Тогда погибли 35 милиционеров, 12 мирных жителей. В столкновениях, по официальным данным, были убиты около 100 боевиков. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционером. Рустам Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Стрелявший бывший сержант милиции приговорен к 9 годам тюрьмы. Лидер Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ею ядерные испытания. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных в Сеуле и Пекине. Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Газа. Погиб ребенок. Убиты 2 боевика, есть раненый. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет наш аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Коротко о темах сегодня. Политический кризис в странах Центральной Европы. Причины и последствия. Гагаузия между Приднестровьем и Кишиневым. Будущее атомной энергетики в России. Почему забывают про газ? И рост ребенка как зеркало социальных процессов. Итак, все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время также московское. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Сегодня она подготовила обзор публикации в «Американской печати». Ирина, здравствуйте. Что пишет американская пресса по поводу присуждения Нобелевских премий?
Здравствуйте, Андрей. На эту тему откликнулись многие американские газеты. Вот что пишет Wall Street Journal. Этой премии больше подошло бы название «Нобелевская премия самому дерзкому интеллектуалу». В декабре прошлого года в интервью нашей газете, пишет Wall Street Journal, Памук сказал, что верит в прогрессивное мировоззрение, в котором демократия, западные свободы и ислам совместимы. Памук подвергся преследованиям ультранационалистов за то, что выступил против исторической амнезии, которая овладевает Турцией, когда разговор заходит о резне армян в 1915 году. Но обвинения его в оскорблении турецкой нации позднее были сняты. Памук верит, что в свободном мусульманском обществе есть место и для религиозных консервативных националистов, и для настроенных прозападно людей, таких как он сам. Он выступает против попыток и исламистов, и кемалистов силой насадить свой порядок и видит в намерении Турции присоединиться к Европейскому Союзу попытку охранить страну от обеих групп, пишет Wall Street Journal. И в конце комментария говорится: со смертью египетского писателя Нагиба Мафуза, ранее награжденного Нобелевской премией по литературе, Памуку достается роль самого известного мусульманского писателя. Он становится литературным гидом Запада по Востоку. И если пришедшая к нему с премией известность поможет шире распространить его видение современного мусульманского общества, тем лучше. Это были выдержки из редакционного комментария газеты Wall Street Journal.
Ирина, продолжает ли американская пресса писать по поводу убийства Анны Политковской?
Да, в кратком комментарии газеты Christian Science Monitor сегодня говорится вот что. Газета приводит список независимых журналистов, борцов за права человека и других борцов за свободу и демократию, кого необходимо защитить от путинского правительства, взявшего под полный контроль средства массовой информации, душащего демократию и неправительственные организации, угрожающего преследованиями и арестами. Несмотря на репрессии, эти мужественные люди продолжают выражать протест, выполняя роль, жизненно необходимую для функционирования демократического общества. Миру нужны эти борцы за правду, среди которых Оксана Челышева, Станислав Дмитриевский, Гарри Каспаров, Юлия Латынина, Владимир Рыжков и Георгий Сатаров. Пусть у них найдется достаточно смелости и найдется защита, чтобы они могли продолжать сотрясать Кремль, пишет Christian Science Monitor.
И, Ирина, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему. Прошу вас.
В газете «Los Angeles Times» статья о растущих трениях между гомосексуалистами калифорнийского города Сакраменто и большой группой христиан-ортодоксов из бывшего Советского Союза. Последние полтора года прихожане русскоязычных церквей пикетируют парады гомосексуалистов, протестуют на заседаниях муниципальных органов, когда на повестке дня стоят связанные с гомосексуализмом вопросы, выступают на собраниях школьных советов, участвуют в ралли перед Капитолием штата. Представители русскоязычной общины превосходят числом все другие группы, выступающие против гомосексуализма. Их ралли насчитывают сотни и даже тысячи людей. Пожилые женщины в платочках выходят на демонстрации с маленькими детьми с плакатами в руках, на которых написано «Извращение всегда таит опасность» и «Не просвещайте меня о гомосексуализме». Лос-Анджелес Таймс пишет: представители организации людей нетрадиционной сексуальной ориентации отмечают, что религиозные славяне объявили нам войну не без причины. Они верят, что Калифорния – земля греха, и их обязанность очистить штат от скверны, начав с гомосексуалистов. Недавний рост политической активности выходцев из бывшего Советского Союза можно отнести за счет культурного шока и антигомосексуальных предрассудков, которые мигранты привезли с собой с их родины, пишет Лос-Анджелес Таймс. И продолжает. Но большее значение играет опасение, что поп-культура поглотит их детей. Речь идет не только о гомосексуализме, но и о спиртном, сексе и наркотиках. В конце 80-х годов Сакраменто накатила волна эмигрантов, бежавших от религиозного преследования. И сегодня это одна из самых крупных русскоязычных общин Америки, насчитывающая до 100 тысяч эмигрантов-славян, прибывших в основном из Украины, Грузии, Белоруссии и других советских республик. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Большое спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила его в прямом эфире наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Московское время 18:22. Вы слушаете радио «Свобода». Сегодня в Кирове прошел пикет памяти Анны Политковской. На центральной городской площади собрались представители Объединенного гражданского фронта и партии «Яблоко», просто жители города. С подробностями наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Под проливным дождем проходила акция Объединенного гражданского фронта и партии «Яблоко». Словно сама природа оплакивала гибель Анны Политковской. Вот только, к сожалению, людей на акцию пришло немного, видимо, из-за погодных условий. Говорит журналист Вятского края Олег Прохоренко.
У нас в стране осталось таких фигур, которые способны не просто там поднять плавки кверху, говорить и подтверждать то, что говорит власть, да, а конструктивно критиковать, лезть вглубь и показывать неприятные вещи, рисковать жизнью. И мне обидно, что сегодня вот пришло слишком мало журналистов, потому что это наш брат, наша сестра старшая, ее бы брать пример, ее бы сегодня вспомнить добрым словом, хотя бы просто подумать о том, что была такая Аня Политковская.
Однако на пикет пришли и те, кто считал Анну Политковскую врагом народа.
Это самая натуральная провокация, по сути дела.
И что? И что?
Увидите, сегодня они идут, вышли, а завтра эти все эти СПСовцы пойдут на правительство обвинять. Мне не нравится наше правительство,
но
уж не с такими лозунгами точно.
А где здесь обвинение правительства написано?
Сегодня нет, завтра будет.
Что завтра
будет? Выстрелил свободу слова.
Но.
Убили журналиста, и чего это? Выстрелил свободу слова. В общем, зря ты стоишь.
Не знаю, у меня есть собственное мнение.
Свое мнение участники акции выразили в обращении к жителям Кирова. Говорит Алла Кожихова.
От рук наемного убийцы погибла обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Женщина, мать двоих детей, одного из лучших российских журналистов, расстреляли в упор в подъезде собственного дома в центре столицы. Ее влияние на жизнь в России было незначительным. Небрежно бросил с высокой трибуны российский президент. Мы, российские граждане, считаем иначе. Мы считаем, что если бы каждый из нас выполнял свой гражданский и профессиональный долг, так как это делала Анна, наша жизнь стала бы другой.
Это трогательное обращение заканчивается предложением городской власти и жителям Кирова переименовать одну из улиц в честь Анны Политковской. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Провинциальные больницы на Среднем Урале тратят деньги на продукты вместо капитального ремонта и порой предлагают неосведомленным пациентам заплатить за то, что должно предоставляться бесплатно. Таковы результаты проверки, которую провела Свердловская областная прокуратура. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Прокурорская проверка – это метод контроля за исполнением национальных проектов. В данном примере – проекта здравоохранения. Для того, чтобы начать такую проверку, прокурорам даже не очень нужны конкретные обращения недовольных граждан или организаций. Но обращения все же были, рассказывает начальник отдела прокуратуры Свердловской области по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан Марина Медведева.
Это было обращение из города Новоуральска, главы города Новоуральска, который обратился к нам в связи с тем, что он считал, что вот недостаточное обеспечение лекарственными средствами, препаратами в городе имеет место быть. Выписываются специальные рецепты, но данных лекарственных препаратов не находится.
Но проверка соблюдения прав граждан в муниципальных и государственных больницах в итоге превратилась в проверку финансовой деятельности лечебных учреждений. Если деньги предназначены на родовые сертификаты, пустить их на больничное питание может и благородно, но противозаконно, напоминает представитель прокуратуры Марина Медведева.
Вот этот вопрос был основным, поскольку выделяются средства федерального бюджета, областного и местных бюджетов. Каких-то серьезных нарушений в ходе проверки не выявлено. Выявлены нарушения в своей массе однотипные. доступные, и самым распространенным является отсутствие ежегодного косметического ремонта, который, безусловно, является обязательным для больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. По нецелевому расходованию бюджетных средств в отношении исполняющего обязанности главного врача было установлено проверкой, что не так, как положено, израсходовал более чем 315 тысяч рублей, предназначенных для выплаты заработной платы медицинским работникам по родовым сертификатам. Часть денег израсходована была ею на закупку продуктов питания для нужд больницы.
По результатам проверки более 60 человек привлечены к административной ответственности. Возбуждено более 10 уголовных дел. Штраф за административное нарушение раз в 7 меньше месячной зарплаты врача. 1000 рублей при зарплате в 7000 – это, конечно, ощутимо для деревенского доктора. Но все-таки масштабы и строгость прокурорской проверки не оправдали даже испуганных ожиданий самих врачей, поделился собственной информацией эксперт общественного фонда «Территория» Максим Стародубцев. Деньги, выделяемые в рамках финансирования национального проекта здравоохранения, могут быть не потеряны по закону, но все равно будут потеряны, полагает Максим Стародубцев.
Мы, получается, старое разрушающееся здание притаскиваем какие-либо новые там роскошные вещи, тем более с планом на один год. Поэтому возникает вопрос об освоении денег. Все судорожно торопятся эти деньги потратить. Не изменится ментальность докторов за этот год. Не изменится инфраструктура здравоохранения. Нарушения при освоении денег валовом просто неминуемые. Мы видим пример, допустим, прошлого года, когда на льготное лекарственное обеспечение выделили одну сумму, она оказалась не освоенной, ее сократили. В этом году за первое полугодие всю эту сокращенную сумму уже вычерпали.
Больничная бухгалтерия и правильность расходования целевого финансирования в государственной и муниципальной медицине не связаны с качеством услуг. О необходимости ежегодного косметического ремонта в больницах хорошо осведомлены Роспотребнадзор и теперь прокуратура. Пациенты считают нарушением своих прав неоказание помощи, вымогательство денег, некачественное лечение. Прокуратура не столкнулась с такими жалобами во время проверки. Эксперт фонда «Территория» Максим Стародубцев знает почему.
Тарифная система, которая существует в лечебных учреждениях, она делает порог по получению заработной платы. Никогда не получат, как бы они ни работали, больше, чем определенная система по тарифам. По платным услугам вот этой верхушки не существует. Подобная ситуация будет обрекать на вымогательство, на теневую медицину. Перед выборами ее уменьшили количество, выборы пройдут и найдутся другие способы.
Кроме проверки государственных и муниципальных больниц, Свердловская областная прокуратура провела плановую проверку по соблюдению прав граждан в образовании. Поводом для еще одной стал также национальный проект «Доступное жилье». Осталось прокурорам съездить на село, шутят в местной прессе. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам, это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Темой сегодня музыканты размышляют о ремесле дирижера. В передачу включена редкая запись репетиции 1971 года оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. А в разделе «Мои любимые пластинки» сегодня бывший самарский бомж будет рассказывать о том, какие ценные пластинки можно найти на городской свалки. Итак, все это сегодня в «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год. Награду удостоенный Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества российско-чеченской дружбы, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Прокуратура обвиняет общество в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Тогда погибли 35 милиционеров и 12 мирных жителей. В столкновениях были убиты 92 боевика. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционера. Рустам Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба, стрелявший бывший сержант милиции, приговорен к 9 годам тюрьмы. Лидеры Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ей ядерные испытания. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных сегодня в Сеуле и Пекине. Израильские ВВС нанесли удар удар по жилому дому в городе Газа. Погиб ребенок, убиты два боевика, есть раненые. Лидер боевиков группировки «Хамас», по дому которого был нанесен удар, остался жив. В афганском городе Кандагар смертник взорвал бомбу в людном месте. Погибли, по разным данным, от 5 до 8 человек. Россия внесла в Совет Безопасности проект резолюции, обязывающий Грузию вывести войска из Кадорского ущелья в Абхазии. Представитель России в ООН заявил, что США готовы поддержать этот проект. В Выборге сегодня и завтра траур по погибшим при обвале жилого дома. Трагедия произошла в понедельник. Погибли 7 человек. В 12 городах Подмосковья коммунисты организовали акцию протеста против повышения цен на бензин. Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных оправдал майора Владимира Боева, который обвинялся в мошенничестве и разглашении государственной тайны. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 13 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 октября 2002 года. Программа «Личное дело». Тема «Родители и взрослые дети». Как строить отношения со взрослыми детьми? У микрофона писательница Мария Арбатова.
Ну вот что я хочу сказать по поводу необходимости отделения ребенка. Только прошу, чтобы меня не приняли за одну из тех мам, которые, собравшись, давали советы, как детей не отпускать. Швеция, которая всю жизнь впереди планеты всей по модели семьи, в ней появился очень интересный феномен. Молодые семьи перестали отделяться и отселяться. Они живут внутри родительского гнезда, потому что такая жизнь гарантирует им гораздо лучший, как бы, уровень жизни. Да, лучше жилье, там есть посудомоечная машина и так далее. Что-то всегда есть в холодильнике. И когда шведы начали думать об этом, они стали понимать, что это не потому, что дети инфантильные, а просто потому, что родители перестали давить. Видимо, ступенька, на которую нам сразу не взобраться, надо, наверное, перейти ступеньку такого колониального воспитания, когда в 16 лет отправляют, и, значит, выживет, выживет, не выживет, не выживет. Но в целом это не правило, что ушедший в 16 лет ребенок, что он самостоятельная, суверенная личность, отделился от мамы, а нет, наоборот. Самое эффективное – это наладить частное пространство каждого из членов семьи, живя вместе. Вот это как бы главная задача.
Должен ли ребенок звонить родителям, если он не ночует дома? Павел, сын Марии Арбатовой.
Надо сказать, что довольно порочная практика звонка домой, если дома не ночуешь, она сохранилась до сих пор.
Александр Черняков, психотерапевт.
А мне очень нравится эта практика. Мне кажется, что вот я тоже не согласен, что она порочная, это ритуал. В семье очень важны некие ритуалы, символизирующие единство. Если есть ощущение свободы, и кто никого не давит, но есть некий ритуал, когда сообщается информация, что я жив, там где-то рядом. Некий символ, символ любви. В семье таких ритуалов, они должны быть.
Почему, независимо от степени близости с родителями, дети всегда меньше стремятся общаться с ними, чем наоборот?
Я, если честно, не знаю. Сложный вопрос, почему? Не знаю, почему. Так получилось.
Мария Арбатова.
Я думаю, что дети живут настолько ритмичной жизнью, что им, в общем-то, не до родителей. И это мы все понимаем, когда мы обращаемся взглядом к своим родителям. Помните вот эту замечательную рекламу «Позвоните родителям»? Ну, когда родитель очень сильно востребован социально, тогда он на равных. Если есть в жизни человека какие-то бреши, там, не знаю, он не сделал карьеру, у него нет друзей, то он пытается восполнить все это за счет ребенка. А ребенку некогда, он летит вперед в совершенно другой скорости.
Программа «Личное дело». Радио «Свобода». 13 октября 2002 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. На выборах депутатов законодательного органа государственной власти в Новгородской области впервые в России были использованы электронные устройства для голосования. Глава Центра избиркома Александр Вишняков заявил, что компьютерное голосование прошло успешно. О первых в России электронных выборах рассказывает Владимир Губайловский.
Комплексы для электронного голосования были установлены на 5 избирательных участках Великого Новгорода. Вместо бюллетеня избиратель получал личный штрих-код, который считывался считывал компьютер. После этого на экране избиратель выбирал партию или кандидата. Главным преимуществом электронного голосования Вишняков считает скорость подсчета голосов. Через 15 минут после закрытия избирательных участков результаты уже были известны. Кроме того, любой желающий мог получить результаты на свой мобильный телефон в виде СМС.
Новости коротко. Компания Nokia заявила, что первые мобильные телефоны с поддержкой беспроводной технологии WiMAX поступят в продажу в 2008 году. В настоящее время широкополосный доступ WiMAX возможен только со стационарного компьютера. Как утверждает Nokia, еще до конца текущего года будет запущена в эксплуатацию новая версия технологии, которая позволит получить устойчивый доступ с мобильного телефона. Компания Motorola также считает, что мобильные телефоны WiMAX будут активно развиваться. Японская корпорация Entity Docomo анонсировала выпуск мобильного телефона, который автоматически блокируется при похищении или потере. К мобильному телефону будет прилагаться электронная карта, которую можно положить в кошелек или сумочку. Электронная карта фиксирует удаление телефона от его владельца. Если расстояние превышает установленное владельцем трубки, телефон автоматически блокируется. Суд присяжных округа Броуэрд, Флорида, постановил взыскать с жительницы штата Луизианы Кэрри Бок $11 миллионов в пользу жительницы Флориды Сью Шеф. Кэрри Бок обвиняется в оскорблениях, нанесенных через сеть интернет. В своих электронных посланиях она называла Сью Шеф мошенницей и аферисткой. Оскорбительные сообщения были опубликованы на форуме сайта Fornits.com, где родители обсуждают проблемы, связанные с воспитанием детей.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня в Риме открывается первый в итальянской столице международный кинофестиваль. Из Рима передает кинокритик Андрей Плахов.
Конечно, довольно трудно сказать, сможет или не сможет римский фестиваль составить конкуренцию венецианскому в первый же день открытия первого римского фестиваля. Действительно, когда здесь собрались журналисты, в основном пока мы видели большую часть итальянских журналистов, иностранных довольно мало, хотя они уже появляются, и, вероятно, их будет гораздо больше уже сегодня к вечеру. Конечно, чувствуется некий организационный хаос, поскольку все еще не налажено, совершенно новая территория, новые структуры, новые люди, нет опыта и так далее. Но ощущение такое, что у фестиваля большое будущее и перспектива есть, безусловно. У фестиваля несколько другая формула, чем у венецианского, каннского и вообще всех традиционных фестивалей. Здесь сделан акцент на публику, на непосредственное общение кинематографистов самого высокого ранга, то есть больших звезд, с публикой. Сегодня фестиваль открывается фильмом «Воображаемая жизнь Дианы Арбус» о знаменитой женщине-фотографе, которую играет Николь Кидман. И Николь Кидман уже с утра предстала перед журналистами и очень охотно отвечала на их вопросы. В частности, был задан вопрос о том, сможет ли римский фестиваль составить конкуренцию венецианскому и почему она выбрала из этих двух фестивалей именно римский. Она сказала, что, в общем-то, не очень наслышана об этих баталиях между двумя фестивалями, но, тем не менее, считает, что фестиваль, который открыт навстречу публике, имеет будущее. Ей было интересно сюда приехать, тем более, что Рим – это замечательный город, с которым связана ее молодость. Она здесь была, когда ей было еще 17 лет. В общем, это у всех ощущение, что это что-то новое, что-то за рождается на наших глазах, каким оно будет, какие формы отольются, пока не ясно. Но, безусловно, это интересный эксперимент, и мы с интересом следим за развитием событий.
Андрей, кто входит в жюри?
Жюри возглавляет знаменитый итальянский режиссер Эттори Скола. Но кроме него, в жюри входит, вероятно, 49, потому что всего в жюри 50 человек. Но это уже не профессиональные кинематографисты, а именно кинозрители, то есть представители публики. И вот в этом самое интересное. Они будут присуждать очень большие денежные призы лучшим фильмам, лучшим актерам, но выбор будет сделать именно публика, а не профессионалы.
Андрей, насколько я понимаю, у фестиваля достаточно солидный бюджет.
Совершенно верно. Это один из самых богатых, если можно так выразиться, фестивалей мира и Европы. Говорят, что бюджет этого фестиваля больше, чем венецианского, и примерно равен бюджету берлинского или даже каннского фестиваля. Это порядка 10 миллионов евро. Большое количество спонсоров. Здесь нет прямых государственных денег, есть региональные деньги и городской бюджет, и очень много спонсоров. Так что, действительно, возможности здесь широкие. И патронирует фестиваль мэр Рима Вальтер Вельтрони, которому, собственно, и принадлежит идея организации этого события.
Из Рима передавал кинокритик Андрей Плахов. Московское время 18 часов 41 минута. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
У нынешней антизападной истерии существует вполне отчетливый деловой аспект. Так начинается редакционный комментарий интернет-сайта «Газета.ру» под заголовком «Скандал лоббисту в помощь».
Борьба с иностранным в России набирает обороты, распространяясь вшире и вглубь. Впереди, как всегда, задорная молодежь. Движение «Наши» с 12 октября приступило к кампании по дедоларизации России. Уже в четверг активисты движения проводили пикеты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, кляня, на чем свет стоит денежную единицу США, и призывая граждан отказаться от нее в пользу российского рубля. Компания обещает быть долгосрочной. Нашисты собираются выставлять пикеты у обменных пунктов всюду, где есть отделение движения. Предполагается, видимо, что это поспособствует сознательности граждан, и они отвергнут используемые для финансирования кампании в Ираке доллары ради гораздо более благонамеренной отечественной валюты. Насколько вид околачивающихся около обменных пунктов молодых людей повысит авторитет российского рубля и самого движения «Наши», вопрос пока открытый. Правда, развитие благотворной темы борьбы с засилием иностранного может привести «Наших» на тропу войны с американской одеждой, а их предшественники несколько десятков лет назад и джинсы резали, и с чуждой музыкой, и всеми прочими чуждыми нашему укладу вещами. Опыт комсомольских и оперативных отрядов не просто легко вспомнить, но и достаточно несложно вплести в современную жизнь.
Антизападная и прежде всего антиамериканская пропаганда, по мнению редакции сайта «Газета.ру», полезна власти как один из инструментов консолидации общества вокруг себя. Практика, однако, показывает, что во всякой большой политической игре Кремля можно найти и вполне отчетливые бизнес-интересы.
В то время как активисты движения «Наши» терроризировали посетителей московских пунктов обмена валюты, председатель счетной палаты Сергей Степашин рассуждал о невозможности допущения иностранных аудиторских фирм к проверке российского бюджета. Российская власть не заинтересована в бесконтрольном появлении на отечественных рынках иностранных игроков. Не только из-за соображений национальной безопасности, подобные вопросы можно урегулировать без драконовских ограничений или желания поддержать национального производителя товаров и услуг. Одним протекционизмом тут делу не помочь. А от того, что на каждом закрытом или полузакрытом рынке существуют свои вполне конкретные интересы.
По мнению редактора отдела комментариев «Газеты.ру» Глеба Черкасова, движение «Наши» и Сергей Степашин невольно создают дымовую завесу для энергичных лоббистов-отраслевиков в их переговорах с теми самыми иностранцами, которых клянут на площадях и с телеэкрана.
Антиамериканская истерия, разжигаемая рядом молодежных движений и находящая определенный отклик в обществе, на самом деле связан с тем, что российские лоббисты, представляющие своего рода государственные частные корпорации, ведут активный торг с западными партнерами, которые хотят прийти на наш рынок. С одной стороны, активисты движения «Наши» требуют отказаться от доллара и пикетируют обменные пункты, а с другой стороны, мы видим долгий торг, в том числе по линии ВТО, о том, на каких условиях сюда придут иностранцы. Выгода два. Во-первых, теперь можно как бы закрывать наши рынки, не защищать, а именно закрывать под предлогом требования народа, а с другой стороны, иностранцам дают понять, чтобы нормально работать, надо договариваться со специально уполномоченными властью агентами.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Объявленные имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год награды удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества Российской чеченской дружбы, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Кабардино-Балкарии прошли траурные мероприятия по случаю годовщины нападения боевиков на Нальчик. Тогда погибли 35 милиционеров, 12 мирных жителей. В столкновениях, по официальным данным, были убиты 92 боевика. Суд в Москве отклонил иск нелегального мигранта, тяжело раненого милиционером. Рустам Байбеков требовал взыскать с МВД России 1 000 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Стрелявший бывший сержант милиции приговорен к 9 годам тюрьмы. Лидеры Китая и Южной Кореи готовы поддержать меры, которые Совет Безопасности ООН сочтет нужным принять против КНДР за проведенные ею ядерные испытания. Об этом говорится в заявлениях, обнародованных сегодня в Сеуле и Пекине.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трефилова.
Объем просроченной задолженности российским банкам по потребительским кредитам к 1 июля составлял 1 400 миллионов долларов или 2,6% от суммы всех выданных потребительских кредитов, говорится в материалах Центрального банка страны. По сравнению с началом 2006 года просроченная задолженность в денежном выражении увеличилась почти на 43%, а общая сумма всех выданных населению потребительских кредитов более чем на 44% до 53 миллиардов 400 миллионов долларов. Говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом, и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работа именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры, это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В свою очередь, президент Государственного Сбербанка Андрей Казмин считает, что для большинства российских кредитных организаций рост просроченной задолженности на рынке потребительского кредитования не представляет никакой угрозы.
Это может стать проблемой для тех банков, где нет системы контроля за рисками и где во главу угла поставлена одна задача – выдать как можно больше по максимально высокому проценту и за счет высоких процентов, значит, погашать невозврат. Если, так сказать, соблюдать все правила кредитования, то никакой угрозы нет. Если гнаться за валом, она может возникнуть.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон, дающий президенту страны право увеличивать долю иностранных акционеров в российских авиастроительных компаниях, а также вводить в органы их управления иностранных граждан. Согласно действующему законодательству, максимальная доля участия иностранного капитала в российских авиастроительных компаниях не должна превышать 25%, а их руководителями и представителями управляющих органов могут быть только граждане России. Европейский банк реконструкции и развития, уже инвестировав в 2006 году в 60 российских проектов 1 миллиард евро, планирует до конца года удвоить объем своих инвестиций, сообщил директор Банка по России. Сейчас, по его словам, Европейскому банку интересно участие прежде всего в инфраструктурных проектах. В частности, он планирует покупку миноритарных пакетов акций российских генерирующих компаний, создающихся в процессе реформирования национальной электроэнергетики. Кредиты Европейского банка реконструкции и развития, по мнению главы московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексея Новикова, гораздо привлекательнее обычных банковских займов.
Инфраструктурные проекты окупаются, может быть, только через 7-10 лет. И более короткие кредиты здесь либо невозможны, либо крайне рискованы. Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Объем продаж иностранных автомобилей в России за 9 месяцев 2006 года увеличился на 58% и составил примерно 686 тысяч, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. Самой популярной зарубежной маркой впервые стала «Шевроле», принадлежащая американской компании General Motors, более 11%. На втором месте по продажам в России предыдущий лидер – южнокорейская Hyundai 10%, а на третьем – американская Ford Motor 9,9%. Самым популярным зарубежным автомобилем в России в январе-сентябре был Ford Focus, за ним следуют Mitsubishi Lancer и Dell Nexia. Строительство жилья в рамках национального проекта «Доступное жилье» начнется в России в апреле-июле 2007 года, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. Сейчас в этот проект, по его словам, включены 5 программ комплексной застройки 4 регионов России – Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Чувашии и Московской области. По планам, всего в рамках этих пилотных проектов в стране будет построено около 25 миллионов квадратных метров жилья. Однако в перспективе, как утверждает Сергей Круглик, объемы жилищного строительства в России должны увеличиться в разы.
В программе стоит достаточно прагматичная задача выйти в 2010 году на уровень 1989 года, да, и построить 80 миллионов квадратных метров жилья, понимая, что 61% населения нуждается в улучшении жилищных условий. Это цифра где-то 1,5 миллиарда квадратных метров жилья. Для того, чтобы ее реализовать, нам нужно в обозримом будущем выходить на уровень 100-150 миллионов квадратных метров жилья. За этим идет сразу ипотечное кредитование. Ипотечное кредитование – это развитие банковской системы.
Голландская компания Philips, крупнейший в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Сумма сделки не раскрывается. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips. Курс доллара на сегодня 26 рублей 95 копеек, на выходные понедельник 26,93. Евро сегодня стоит 33 рубля 80 копеек, курс на следующие дни 33,84. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в завершении программы наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшний день, 13 число, пятница, традиционно считается несчастливым. Многие суеверные люди сегодня стараются не принимать серьезных решений. Именно о суевериях и предрассудках и бессмысленности борьбы с ними и пойдет речь в сегодняшней истории, которую рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Борьба ученых и просветителей с вековыми суевериями, с верой в иррациональные магические явления абсолютно бессмысленна, ибо обусловлена генетически, заявил один из ведущих британских экспериментальных психологов, профессор Бристольского университета Брюс Худ. В докладе, который профессор Худ прочитал на очередном ежегодном съезде Британской ассоциации науки, утверждается, что никакие рациональные разъяснения и доводы не могут заставить суеверных людей отказаться от своих представлений, так как они сами не способны их контролировать. Любым попыткам убедить их в бессмысленности веры в приметы противостоит мощная психическая сила на генетическом уровне. Суеверие и религиозное чувство, убежден британский психолог, присущи людям от рождения и являются неотъемлемой частью человеческой ментальности. Существует два типа людей, отмечает профессор Худ, те, кто верит в сверхъестественное и кто не верит в него. Но даже у нерелигиозного и в целом несуеверного человека сохраняется определенная форма веры в иррациональное. Свои доводы Брюс Худ подкрепляет результатами проведенных им экспериментов над самыми разными группами людей разной образованности и различных профессий. По его словам, большинство людей без какого-либо рационального объяснения избегает вещей, которые ассоциируются для них со злом в самом широком смысле. Однажды на своих лекциях в университете профессор Худ продемонстрировал довольно невзрачную куртку синего цвета с коричневыми пуговицами и пригласил любого человека из аудитории примерить ее за вознаграждение в 10 фунтов. Поднялось море рук, желающих подработать. Однако затем профессор объяснил, что куртка некогда принадлежала знаменитому серийному убийце Фреду Уэсту. После этого почти все студенты опустили руки. На самом же деле, деле куртка никогда не принадлежала Уэсту. Этот пример показывает, говорит Брюс Худ, что даже в целом рациональная и лишенная суеверий студенческая аудитория может почувствовать явный дискомфорт в связи с возникновением у нее иррационального чувства. В первобытных, архаических культурах это психическое явление лежит в основе тотемизма и веры в магические ритуалы. Почему же одни люди менее суеверны, чем другие, и чем объяснить наличие людей, не верящих в иррациональные явления, говорит профессор Брюс Худ.
Почему одни люди верят в приметы в большей мере, чем другие, и почему существуют люди с рациональным сознанием? Все мы в разной мере подвержены чувству иррационального. Приведу пример распространенного явления, которое я называю верой в магическое. У многих из нас есть вещи, с которыми нас связывают какие-то сентиментальные воспоминания, скажем, обручальные кольца или вещи, подаренные любимыми людьми. Думаю, что при этом мы полагаем, что эти вещи содержат внутри себя некую субстанцию, которая связана с их бывшими владельцами. В этих случаях мы ведем себя так, будто эти вещи обладают каким-то особым магическим воздействием или качеством.
А не может ли быть, что в основе суеверий лежат какие-то рациональные причины? Можно ли допустить, к примеру, что это своего рода психический механизм защиты от страха смерти?
Да, конечно, думаю, что главный страх, который испытывает каждый человек, это перспектива смерти. Если вы верите, что ваша жизнь не зависит от вашего тела и что ваш дух может существовать и после смерти, то это снижает страх. Такие люди верят, что наш разум и наша душа существуют независимо от мозга и что мы можем существовать за пределами своего тела. Именно это и является духовной природой магической веры.
Говорил британский психолог, профессор Бристольского университета Брюс Худ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарий начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Откроем программу с рассказа о том, как в Нальчике отмечаются сегодня траурными мероприятиями годовщина нападения боевиков. Почему причины происшедшего до сих пор не ясны и как идет расследование? Совет Безопасности ООН обсуждают сразу две важные темы – северокорейскую и ситуацию вокруг Грузии. Каким соглашением могли прийти США и Россия? Как удалось согласовать сразу две важные резолюции? Начальник штаба британской армии требует вывода войск из Ирака. Как реагирует Тони Блэр? Что будет генералу за неповиновение политической линии руководства страны? Владимир Крамник и Веселин Топалов буквально в эти минуты завершают матч на звание чемпиона мира по шахматам. Идет четвертая короткая партия, и пока счет равный, вот буквально в эти минуты скоро мы узнаем, кто стал чемпионом мира. Новая рубрика программы «Перспективы». Продолжу беседы с Григорием Явлинским. Сегодня обсуждаем вопрос о том, почему в России сбываются плохие политические прогнозы. Ну вот таковы основные темы программы. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксана Крутоверцева, Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Сразу после нашей передачи и передачи «Время гостей», в которую сегодня приглашены лидер объединения «Центр согласия» Нил Ушаков и политолог Льесма Осе, ведущий Виталий Портников, будет обсуждать с ними тему «Новые русские в латвийском парламенте». А я прощаюсь, всего доброго, хороших вам выходных.
В Саратове закрыты все предприятия, возглавляемые грузинами.
Главное, что мы дали понять КНДР о наших намерениях.
Генерал Деннет призвал к выводу британских войск из Ирака.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это стало в России уже системой. Свобода слова там попирается.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.